Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение послания к Ефесянам, но вначале давайте поговорим на тему, которую мы начали обсуждать в прошлой передаче. Дмитрий из Костромской области в своем письме поднимает один из самых сложных богословских вопросов. Он рассуждает о многообразии религий и пишет: «Люди в основном выбирают ту религию, которая по тем или иным причинам распространена в их местности или по случайному столкновению с ней. Мне, например, индийский бог, их обряды, культура кажутся дикими и чуждыми, и я, выросший в православной стране, ну никак не могу жить по их обычаям и принять их бога, хотя, может быть, их учение мне кажется разумным и приемлемым». И с точностью да наоборот, закоренелым индусам очень трудно поверить в Христа и вжиться в новые для него христианские обычаи. И заканчивает Дмитрий свое письмо таким признанием: «Я не перестаю верить в Иисуса Христа, но при этом моя вера как дом, не имеющий оснований под собою. Так и я христианин, хотя у меня нет особого основания быть им, но я не перестаю надеяться и верить, что всему есть объяснение». В прошлый раз мы остановились на том, что именно вера является тем решающим моментом, на основании которого человек делает выбор, какую религию ему принять. Невозможно заставить индуса стать христианином, приводя ему даже самые убедительные доказательства истинности христианства. Он должен поверить в это и принять истину сам. И, конечно, важную роль в этом вопросе играет то окружение, в котором человек живет. И все же христианство имеет ряд особенностей, которые выделяют его из среды других религий. Как пишет Александр Мень, христианство бросило вызов многим философским и религиозным системам, но одновременно оно ответило на чаяния большинства из них, и самое сильное в христианской духовности – это именно не отрицание, а утверждение, охват и полнота. Если буддизм был пронизан страстным стремлением избавления от зла, стремлением к спасению, Будда говорил, что как воды морские пропитаны солью, так его учение проникнуто идеей спасения, то эта жажда спасения, обетование спасения, присуща и христианству. Если в исламе есть абсолютная преданность человека Богу, который является суверенным властителем космоса и человеческой судьбы, то это мы находим и в христианстве. Если в китайском миросозерцании небо является неким ориентиром для человека в его жизненном пути, даже в мелочах, то и это есть в христианстве. Если брахманизм, индуизм современный, говорит о многообразных проявлениях божественного, то и это есть в христианстве. Если, наконец, пантеизм утверждает, что Бог во всем, что Он – некая таинственная сила, которая пронизывает каждую каплю, каждый атом мироздания, то христианство и с этим согласно, хотя не ограничивает воздействие Бога только таким пантеистическим всеприсутствием. И далее очень важно. Но мы ошиблись бы с вами, если бы считали, что христианство явилось как некая эклектика, которая просто собрала в себе все элементы предшествующих верований. В нем проявилась колоссальная сила чего-то нового, и это новое было не столько в доктрине, сколько в прорыве иной жизни в нашу обыденную жизнь. Евангелие от Иоанна говорит о том, что жизнью этой является Иисус Христос. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков», — пишет он в первой главе своего Евангелия. Центром христианства являются не религиозные системы и предписания, а личность Иисуса Христа. «Все учители человечества», — продолжает Александр Мень, — «воспринимали истину как вершину горы, на которую они поднимаются с величайшим трудом. Но Иисус Христос приходит из простой деревни, где Он вел жизнь рядового человека. В нем все было готово, он никуда не поднимался, он, наоборот, спустился к людям». Если в других религиях от человека требуется восхождение к высотам духа, где он как будто бы может слиться с Богом, то христианство утверждает о невозможности этого. И Бог знает, что это невозможно. Поэтому Он Сам пришел в мир, став человеком. Он был распят, как мог быть распятым и любой другой человек, но разница в том, что Он воскрес. Воскресение Христа – это исторический факт, который является величайшим доказательством истинности христианства. Благодаря тому, что совершил Христос, мы имеем возможность обращаться к Богу. Поэтому, решая, во что верить, используйте эту возможность и позвольте Богу убедить вас в истине. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши передачи, посвященные посланию апостола Павла к христианам города Эфеса. В этой лекции мы продолжим изучать третью главу данного произведения. Давайте прочтем 8 и 9 стихи, где Павел пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Мы знаем, что у Павла был как дар, так и власть апостола. Однако в 8 стихе он называет себя наименьшим из всех святых. Павел всегда со смирением упоминал свое апостольское положение. В 1 послании к Коринфянам, в 9 стихе 15 главы, он пишет: «Ибо я наименьший из апостолов. Я недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». А обращаясь к Тимофею в своем 1 послании к нему, в 12 и 13 стихах 1 главы, он говорит: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». В жизни Савла из Тарса произошло колоссальное преображение. Он был избран, чтобы проповедовать среди язычников неисследимое богатство Христово, а также великую тайну Божию. Заметьте, что Павел не демонстрировал никакого превосходства над другими своим знанием этой тайны, также своим положением апостола язычников. Не зря он называет себя здесь служителем. Все это было даром Божьей благодати, которая превратила его из Савла, гордого фарисея и гонителя церкви, в Павла, апостола, оказавшегося в конце своей жизни узником за Иисуса Христа. Он был взят из одной группы и причислен к другой, став членом тела Христа. И все это было совершено работой Святого Духа. Сегодня мы с вами живем в новой диспенсации, новой системе мироустройства, в тайне церкви и Евангелия благодати, которые были издревле сокрыты в Боге, сотворившем все. Поверьте мне, друзья мои, есть множество того, что Бог еще не явил нам. Надо сказать, что в этом состоит одна из причин, почему я с таким нетерпением жду наступления Небесного Царства. Когда я попаду на небеса, именно тогда я, наконец, начну по-настоящему постигать и узнавать. Нетрудно убедиться, что есть немало того, о чем Бог не сообщил нам. Например, он долгое время не позволял людям узнать о существовании атомов и прочих элементарных частиц этой вселенной. А также есть множество других вещей, которые он оставил себе. Конечно, он позволяет людям совершать открытия, но есть некоторые истины, которые мы никогда не сумели бы узнать, кроме как посредством откровения. Именно в этом отношении церковь представляла собой тайну. И эта тайна предназначена не для того, чтобы спорить или рассуждать о ней, но чтобы проповедовать ее. Поэтому Павел ставил перед собой задачу открыть всем людям новую диспенсацию тайны, как сказано в стихах с 10 по 12. «Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». В этих стихах нам явлено еще одно предназначение божественной тайны. Посредством созданной Богом Церкви, другие разумные создания, которые тоже были сотворены Богом, узнают нечто о Божьей мудрости. Они увидят не только Божью любовь, щедро изливаемую на нас, но также и Божью мудрость. Отдельные верующие полагают, что список Божьих детей включает только их драгоценную персону. Но это, друзья мои, несколько самонадеянно. Кто-то ограничивает Божью семью своей небольшой церковной группой, думая, что только их молитвы доходят до Небесного Отца. Кто-то полагает, что только представители их конфессии составляют истинную семью Бога. И, наконец, бывают те, кто думает, что это только все спасенные со времен Пятидесятницы и до восхищения Церкви. Так вот, друзья мои, Бог спасал людей задолго до появления в этом мире Церкви, и Он будет продолжать спасать людей после исчезновения Церкви. В семье у Бога есть и другие члены. Ангелы принадлежат к небесной семье. Бог создал множество разумных существ, которых видел и о которых засвидетельствовал апостол Иоанн. Далее прочтем 13 стих. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Ради великих целей этой Божьей тайны, которые Павел перечислил ранее, он был готов претерпеть даже выпавшие на его долю узы. Но Павел не желал, чтобы верующие Эфеса падали духом, поскольку все тяготы и лишения апостола содействовали его собственному благу, а также их славе. То же самое мы читаем в первой главе в 24 стихе послания к Колоссянам. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Далее в этой главе мы встречаем молитву апостола. Ранее мы с вами уже обращали внимание на тот факт, что Павел был человеком молитвы. Сейчас мы приступаем ко второй молитве апостола в данном послании. В предшествующих главах апостол назвал Церковь Божьей поэмой, храмом Святого Духа, тайной всех веков. И теперь он обращается к Богу в молитве, чтобы эти великие истины могли стать осязаемой реальностью в жизни всех верующих. Что же побуждало Павла к молитве? Апостол молится из-за своей глубокой любви к Ефесянам. Он хотел, чтобы эти христиане испытали все неисследимое богатство Христова, а также великие истины той диспенсации, той эпохи, о которой мы говорим сегодня. Именно по этой причине апостол предваряет свою молитву подробным объяснением сути великой божественной тайны, о которой мы говорили в нашей прошлой лекции. Прочтем далее 14 и 15 стихи. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». В 14 стихе мы видим еще одну особенность молитв Павла. Здесь мы узнаем, как именно молился апостол. Я не хотел бы подавать своим слушателям пример копания в мелочах. Но, тем не менее, здесь мы должны обратить внимание на одну существенную мелочь. Павел пишет: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Я вовсе не утверждаю, что сегодня, во время наших публичных молитв в церкви, мы все должны становиться на колени. Однако не могу не признать, что иногда приходится сожалеть об отсутствии у нас такого обычая. Я расскажу вам одну историю. Как-то меня пригласили прочесть проповедь в одной небольшой общине. Это была совсем маленькая деревенская церковь, и тем не менее, то было одно из самых радостных богослужений в моей жизни. В самом начале я призвал собравшихся к молитве и сам склонил голову и закрыл глаза. И вдруг я услышал какой-то шум, как если бы все присутствующие вдруг разом решили уйти. Я решился поднять голову и со своей кафедры увидел совершенно пустой зал. С непередаваемым ужасом я вдруг понял, что мое худшее предположение внезапно подтвердилось. Но поскольку это была молитва Господу, я не решился прервать ее. И лишь когда я сказал «Аминь» и раскрыл глаза, я увидел, что все собравшиеся вдруг вновь появились в поле моего зрения. Оказывается, что со своей кафедры я просто не увидел, что все они молились, стоя на коленях. После этой молитвы мы провели совершенно потрясающее служение. Но не поймите меня превратно, друзья мои. Я не собираюсь утверждать, что наше богослужение стало замечательным только потому, что мы начали его с молитвы на коленях. Однако я готов утверждать, что такое начало весьма помогло нашему общению. В формальности и ритуальности наших современных церквей с их мягкими креслами и красивым убранством залов мы упускаем нечто важное в наших взаимоотношениях с Господом, а именно ощущение благоговения и подлинного смирения перед нашим Богом, и этого особенно недостает в наших молитвах. Являясь Божьим творением, мы с вами должны сознавать наше положение перед Творцом и приступать к Нему соответствующим образом. Лучше всего это все-таки получается на коленях. Именно так молился Павел. Что же касается меня, то мне кажется, что это совершенно правильный метод молитвы. Должен признаться, что с тех пор, как я стал страдать артритом, я уже не могу позволить себе того, что я регулярно делал ранее, когда я вставал на колени у себя в комнате и подолгу разговаривал с Господом. Причем удивительно, насколько данная поза помогает человеку сосредоточиться на общении с Небесным Отцом. Я думаю, что порой очень полезно практиковать такую молитву. Но поймите меня, я не пытаюсь навязать вам это все. Единственное мое желание — это привлечь ваше внимание к молитве. Во всяком случае, именно так молился Павел. И я думаю, что он является хорошим примером для всех нас. Также мы знаем, что наш Господь во время последней ночи, проведенной в Гефсиманском саду, молился, пав на лицо свое. Я думаю, что иногда не только весьма уместно, но даже и необходимо обращаться к Богу, стоя на коленях. Есть еще один момент, который, я полагаю, нам было бы полезно отметить для себя. Мы читаем здесь, что Павел молился во имя Господа Иисуса Христа. Также вы можете посмотреть 17 стих 1 главы этого послания, где в молитве апостола есть фраза «О Боге Господа нашего Иисуса Христа». То есть для апостола упоминание имени Спасителя было своего рода формулой молитвы. Я полагаю, что правильно и необходимо обращать все молитвы к Богу Отцу во имя Господа Иисуса Христа. Кто-то, может быть, обвинит меня в излишней дотошности. Однако послушайте слова самого Господа. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Мы должны быть очень осторожны в нашей молитвенной жизни. Кстати, обратили вы внимание на то, что молитвы Павла всегда весьма кратки? Обе молитвы в послании к Ефесянам достаточно лаконичны. То же самое можно сказать о молитве апостола в послании к Филиппийцам. Более того, все молитвы, которые мы встречаем в Писании, являются очень короткими. Господь Иисус сказал, что мы не должны жонглировать пустыми и ничего не значащими словами, как это делают язычники, которые считают, что их многословные молитвы помогут им быть услышанными. Великая молитва Моисея об Израиле занимает всего 3 стиха. Пророк Илия, когда на горе Кармил ему пришлось противостоять 400 пророков Ваала, обратился к Богу с великой молитвой, которая у нас в Библии занимает всего 1 стих. Знаменитая молитва Неемии составляет всего 7 стихов, а молитва нашего Господа, которую мы находим в 17 главе Евангелия от Иоанна, потребует всего 3 минуты, даже если читать ее не торопясь. Но короче всех была молитва Симона Петра. Он всего лишь сказал: «Господи, спаси меня!» Петр воззвал к Богу в этой молитве, когда почувствовал, что погружается в разбушевавшиеся волны Галилейского озера. Некоторые считают, что это была вовсе не молитва, поскольку она содержит всего 3 слова. Однако, друзья мои, это, несомненно, была молитва. Причем на нее был получен немедленный ответ. Если бы Симон Петр начал молиться так, как молятся некоторые проповедники по воскресеньям: «О всемогущий, всеблагий и всемилостивый Боже!», он бы оказался глубоко под водой, прежде чем добрался до сути своего прошения. Поэтому Петр поспешил перейти прямо к делу. Такими и должны быть наши молитвы. Они должны быть краткими и содержательными. Далее следует сама молитва апостола Павла, и мы читаем стихи с 16 по 19. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». В этих стихах мы видим 4 конкретных прошения, которые апостол возносит Богу за эфесских верующих. Во-первых, чтобы эти христиане могли крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Сила, нужная, чтобы жить христианской жизнью, возрастать в благодати и двигаться к достижению духовной зрелости. И все это – работа Святого Духа. Духовная сущность верующего нуждается в молитвах в той же самой степени, что и его физическое тело. Задумайтесь. Не слишком ли часто мы пренебрегаем духовной сферой, уделяя все наше внимание физическим нуждам? Павел молится за внутреннего человека, потому что сознает, что все внешнее однажды канет в небытие. В основном мы имеем склонность молиться за внешнего человека. Это замечательно, когда мы молимся за физические нужды людей. Павел тоже молился об этом, а также о своих собственных физических нуждах. Чудесно знать, что Бог слышит и отвечает на молитвы. Однако нужно не забывать о том, что духовная часть нашего «я» нуждается в молитвах не менее всего остального. И лишь Святой Дух может дать силы, жизнь и возрастание для достижения верующими полной зрелости. Вторая молитва апостола состоит в том, чтобы Христос верою вселился в сердца своих детей. Это означает, что человек живет в единомыслии со своим Господом. «Вы во мне, и я в вас», — говорил Господь. А Павел восклицал: «Живет во мне Христос». Фраза «мы во Христе» — это кульминация послания к Ефесянам. Но это еще не все. Христос находится в нас. Мы во Христе — это наше положение. А Христос в нас — это наше богатство. Причем это ведет и к практическим следствиям. Господь пришел не как временный гость. Он навеки поселился в нашей жизни в лице Святого Духа. Он говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Читаем мы в 15 главе Евангелия от Иоанна. Третье прошение Павла — это чтобы верующие могли уразуметь всю полноту превосходящей разумения любви Христовой. И, наконец, последняя и самая важная молитва апостола — это чтобы верующие могли исполниться всею полнотою Бога, то есть исполниться Христом. Причем это исполнение прямо пропорционально нашему пониманию сути Божьей любви. Завершают эту молитву слова славословия и благодарения. Читаем стихи 20 и 21. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Эти стихи завершают первый основной раздел послания к Ефесянам, являясь ярким проявлением духовного прославления. И они лишь проиграют от любых попыток пояснить или дополнить сказанное какими-то комментариями. Скажу лишь, что мы с вами в силах представить себе лишь малую толику тех духовных богатств и благословений, которые Бог способен и хочет излить на нас. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.